увидеть себя. Уважаемые слушатели, приветствуем вас. Вы слушаете очередной выпуск передачи «Увидеть себя». Напротив меня Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании, мама трех детей, кандидат медицинских наук. Наталья, здравствуйте.
Приветствую вас.
Давайте сегодня поговорим об общении, о гармоничном общении. Что вообще значит эта фраза? Как нам общаться в семье? Как нам общаться с нашими детьми разного возраста, маленькими, постарше, подростками, чтобы это общение было и продуктивным, и качественным, и приносило пользу, действительно, к чему-то вело, к позитивному?
Действительно, задали вы очень такой хороший и актуальный вопрос. Почему? Потому что про общение, с одной стороны, мы много слышим, да, то есть все говорят про это гармоничное общение, а что оно собой подразумевает, и как его создать, или вообще, может, оно у нас и есть, это гармоничное общение, а может, его и нет, как понять, да? Тем более, почему важно общение в семье? Мы говорим про общение в семье.
Но да, мы, кажется, вроде все всегда общаемся. То есть, мне кажется, все, кто нас слышит, скажут, ну, мы общаемся, спрашиваем, как дела.
Да, это общение порой носит, даже, я бы сказала, чаще носит какой? Формальный характер.
Поверхностный.
Да, да, да. То есть, и по форме я спросил, как дела, как уроки, как день в школе прошел. Ну, еще где-нибудь прочитал несколько вопросов, да, как нужно правильно спрашивать. Там, допустим, ты сегодня радовался, ты сегодня огорчался. Ну, и это еще в лучшем случае, когда происходит. Я бы хотела немножко углубить это понятие общения, чтобы мы отнеслись к нему более серьезно и значимость его поднять, наверное, вот в этой передаче. Во-первых, почему? Потому что общение – это важный фактор развития ребенка. Ну, мы сейчас больше на детей же все равно говорим, о детях. Личность развивается в общении. Что это значит? То есть это значит о том, что ребенок должен получать должную информацию не только словесную какую-то, да, но и эмоциональную. То есть вот это постоянное тепло от родителей, да, то есть либо другого склада будут эмоции, да, в зависимости от его поведения. Сейчас мы поговорим.
То есть не то, что мы спрашиваем, а еще и как мы спрашиваем.
Конечно, конечно, очень важно, потому что, ну вот буквально вчера так получилось, я была на острове юности, и все равно наблюдаешь за людьми вокруг, и вот сцена. Бабушка, видно, гуляет с внучкой 5-6 лет. И девочка кушает мороженое и от стаканчика вафельного отламывает кусочки, бросает уткам, там голуби слетелись. Бабушка в этот момент по громкой связи разговаривает с кем-то по телефону. В этом случае общения нет. Формально бабушка с внучкой, но реально девочка предоставлена сама себе. То есть, ну, какие-то она отклики там получает от бабушки. Это уже не общение. Потом не надо удивляться, почему это девочке 4-5 лет, но когда она станет подростком, она будет вести себя точно так же. Поэтому мы слышим от родителей, он не хочет со мной общаться, он меня не слышит, он, ну, у нас нет общения.
Или та же бабушка обижается, да, что подросток не хочет уже приходить в гости и общаться.
Да, 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 потому что общение нет ничего хуже вынужденного общения. Это как раз об этом пишет Федор Михайлович Достоевский в своих записках из «Мертвого дома», потому что он оказался в среде каторжников, и ему нужно было там как-то общаться. Но это вынужденное общение. То же самое и заставляют подростка общаться с родственниками, но это самый худший вариант. Это если вы хотите совершенно испортить окончательно отношения, ну тогда заставляйте.
Ну а если вернуться к той девочке маленькой, да, то есть если бабушка бы с ней общалась вот искренне, заинтересованно, то она и в 14-15, наверное, бы уже
она
сама бежала, да, к ней, да, общаться.
Вот тогда надо посмотреть, открыть ребенка. Ага, ребенок кормит, ну, голубей. Может быть, тебе самой неинтересно уже нам, взрослому, это кормить. Но если наблюдать за ребенком, что ты чувствуешь, вреда ли мы не нанесем голубям там или уточкам, да, то есть вот этой едой, да, допустим. Общение, сам процесс, когда ты и мыслями, и чувствами, и действиями в этот момент с этим человеком. Это роскошь. Это роскошь. Не зря вот в «Маленьком принце» Антуан де Сент-Экзюпери писал, что нет ничего роскошнее человеческого общения. И то удовольствие, которое бы бабушка получила вот так, общавшись с внучкой, ничего бы не заменило никакое общение с подругой. Почему она общается с подругой? Потому что она мыслями там, ей там интересно. Но ей не интересно в этот момент с внучкой. А внучка это же чувствует, что бабушка с кем-то общается. Ну, конечно, она ничего не говорит, пока еще ребенок, но она чувствует то, что она не особо интересна-то вообще бабушке. Или другой пример возьму, допустим, когда... я его приводила, но мне такие редко встретишь примеры, но очень. Причем я их дважды уже встречаю. Это в районе бульвара Постышева я живу. Идешь по бульвару, и бабушка тоже с внучкой, там, по-моему, годика три, помладше. Первый раз там ресторан, если кто знает, КИС есть такой, и там нарисованы губы с сигаретой перечеркнуто. Девочка, ну, смотрит на эту наклейку такую на дверях стеклянных, и бабушка поясняет, ну, что ты видишь? То есть, я мимо просто проходила и вот так удивилась, думаю, ну, надо же, какая... И ребенок 3 лет, ну, пытается ей там что-то ответить, лепечет, да, то есть, он говорит, ну, а можно это курить и нельзя? То есть, она одновременно и внимание показывает ребенку и обучает его, что видишь, нарисовано губы с сигаретой. Это плохо, нельзя. Вот где ценность у ребенка, что хорошо, что плохо, формируется. Потом как-то видела также их на бульваре, она тоже им все объясняла. Ну, девочка все хотела идти по траве, по газону, а не по асфальтированной дорожке. И вот она ей объясняет, что, ну, хорошо, ты же помнешь всю травку, и хорошо ли это будет? То есть дает и девочке рассуждать, ну, вот оно, общение. Да, кому-то покажется это трудом, но это поначалу, пока мы это механически выполняем. А когда ты вовлекаешься в этот процесс, и особенно когда ты видишь вот этот отклик ребенка, это такой эндорфин в этот момент вырабатывается, его ни с чем, наверное, не сравнишь. Почему, вот и говорят, есть такое понятие счастья для некоторых, когда тебя понимают, когда тебя слышат, да, то есть, и наоборот, как дети несчастны, когда их накормили, одели, формально спросили что-то, да, такие обычные вещи, уроки сделал, не сделал, как у тебя дела, ну, все прекрасно эти вопросы знают. Общение, гармоничное общение, это тогда, когда я чувствами и мыслями не только телом нахожусь со своим собеседником, да, то есть когда я в этот момент вместе с ними. Попробуйте, то есть отвлекитесь от этой суеты житейской, которая нас захватывает. У женщин это что, бытовые проблемы, так, надо еще то приготовить, там, то постирать, это развесить, допустим, там машинка пропищала или еще что-то, да.
А как вот можно, какой совет можно дать? Вот мама целый день носится, особенно если ребятишки маленькие, там, постирать, приготовить. И ребятишки, конечно, мама вот как-то отвлекают, и ей хочется, может быть, уделить это качественное внимание, общение ребенку. Ей что сделать? Для себя выделить какой-то вот что час, например, вечером, да, я сажусь, играю, разговариваю, или как?
Да сложно достаточно вообще будет вот так. Сейчас, если вот час я в тот с вами буду, а сейчас не буду. Попробую маленьким детям, да. Все зависит от возраста. Ну вот давайте попытаемся вот с младенчества, да, то есть объяснить. Ну, во-первых, договоримся, что сам процесс общения, он включает в себя вербальную часть, то есть словесную, и невербальную. Это наши чувства, это наши жесты, тон голоса, позы, мимика. И дети до 6-7 лет преимущественно на них обращают внимание. То есть на наш тон голоса, на наше выражение лица. Вот родился малыш.
Первый месяц его,
первый месяц, да. То есть вот для него к концу первого месяца, конечно, самая лучшая игрушка – это что? Лицо мамы. Да, то есть ничто не так его не оживляет. И потом вот где-то к 3 месяцам в среднем формируется вот этот первый комплекс оживления, когда мама подходит к кроватке или, ну, кто-то ближе к нему. Но чаще всего это мама, конечно, должна быть. И вот ребенок начинает сучить ручками, ножками, пытается всем тельцем показать, чтобы его взяли. То есть вот это есть комплекс оживления. Кстати, вот я сейчас пока с вами говорю, думаю, хорошо, что мы эту тему с вами подняли, ведь сегодня очень много расстройств аутистического спектра детей-аутистов. Да, там как раз страдает общение. И один из факторов, средовых факторов, который способствует развитию этого расстройства, там есть и генетическая предрасположенность, но внешние факторы – это как раз нарушенное общение в семье, когда нет этого эмоционального контакта, о чем мы говорим. И, кстати, вот первые сигналы могут быть, когда вот этот комплекс оживления происходит не на маму, допустим, а на кошку или еще что-то. То есть нужно здесь уже маме понять, что комплекс оживления у малыша, да?
Да, да.
Что, ага, значит, что-то со мной происходит, ну, то есть у нас нет связи с малышом.
То есть вы вот... хотите сказать, что это может быть не только генетическая предрасположенность, но и какая-то сформированная?
Нет, генетическая предрасположенность есть. У нас у всех она есть. Смотрите, вот есть болезни наследственные, а есть генетическая предрасположенность. Наследственные, они практически 100% проявляются, да, то есть вот поломки какие-то, да. А генетическая предрасположенность, что это значит термин? Это проявляется в определенных средовых факторах.
То есть не обязательно это проявится, если будут хорошие условия.
Да, Да. И очень часто у детей, страдающих аутизмом, кстати, мамы либо истеричного характера, они внешне могут показывать вот эту вот, вроде бы она такая эмоциональная, но она поверхностная, эти эмоции, она их демонстрирует, вот истерическая личность. А либо такого холодного шизоидного склада, это не шизофрения, да, то есть это такие люди сами по себе очень холодные, закрытые, эмоционально холодных еще называют, да, то есть если в такой среде растет ребенок, то риск развития этого расстройства повышается. И это просто сейчас прям бум какой-то одной генетической теории, на самом деле нет. И вот мой учитель, он занимался в свое время такой темой, как шизофреногенная среда, то есть как из ребенка вырастить страдающего расстройством аутистического спектра или даже вот более серьезных болезней, да, то есть я, конечно, сейчас отдаю себе отчет, что я говорю вот так, да, то есть, но нужно понимать, что это уже такие крайности мы затрагиваем, да, но как минимум вот наша холодность, наша невнимательность к детям, да, будет нам дорого стоить тем, что мы никогда не создадим контакт, у ребенка будет к нам недоверие.
Давайте поясним, что такое холодность, ведь я думаю, что каждый это по-своему воспринимает.
Это будет, да, если пояснить правильно, вы задали вопрос, такое формальное отношение. То есть, когда я делаю как надо, то есть я ее там пеленаю, памперс меняю, допустим, да, то есть, но у меня при этом я не чувствую такого тепла внутреннего. У меня нет желания. Вот это, вы знаете, это вообще сложный вопрос. Это нужно чувство вообще сложно описывать, правда? Но я вот как могу вам.
И пояснить. Заставить себя, наверное, чувствовать, если ты вдруг не чувствуешь это тепло, очень сложно.
Очень сложно. Нужно тогда понимать, что такое происходит. Да, то есть есть в силу характера люди такие эмоционально более сдержанные. Да, то есть, которые, кстати, могут проявлять, чувствовать эмоции, но они плохо их проявляют. Там много разных моментов, я сейчас в терминологию не буду вдаваться. Но так, если для упрощенного самого такого варианта, скажем, такой скрининг, да, для родителя, да, то есть что понять. То есть когда я, ну вот вспомните, знаете, вот беседу с кем-нибудь из ваших друзей или близких людей, с кем вот вам прям, ох, как хорошо было вот сейчас, вспомните, вот это и есть, значит, я был вовлечен, это было общение вот как раз и на эмоциональном уровне. И вот то же самое это с ребенком. Причем это не обязательно хорошо. Это, может быть, я даже расстроен был. Я чувствовал, что со мной человек поддерживает меня. Вот я чувствовал это. Это нужно прочувствовать. Беда в том, что, конечно, часть родителей-то это не чувствовали, поэтому они детям не могут. Поэтому нужен тогда специалист. И бояться не нужно. То есть здесь хотя бы начав первого, кого такой пациент начинает чувствовать, и кто его чувствует, это психотерапевт. И такое тоже бывает. Или психолог. Да, то есть такой, который раскрывает вот это... в нем эти чувства. Потому что эмоциональная сфера, она очень важна в нашей жизни. Ее закрывать или там считать, что это эмоции, это все глупости какие-то, да, то есть один разум, ничего подобного. Разум без чувств – это сухая машина. Нужно развивать в себе это. Нужно... У меня одна мамочка рассказывала, что она первенец, ребенок у нее был. Говорит, ну родила, говорит, я не чувствовала себя мамой. А в последующем, говорит, пришла акушерка, ну, в роддоме они лежали, и она, говорит, так, говорит, стоит его так по щечке, так как-то гладит, так склонилась над ним, а я стою, я-то, говорит, понимаю, я, говорит, как вот бесчувственный чурбан. А она, говорит, даже я почувствовала вот от этой акушерочки, там, медсестра, склонилась над ребенком и просто подошла, погладила малыша вот так по щеке. Ну, малыш спал, естественно, даже не проснулся, но тем не менее, вот она, мамочка мне сказала, говорит, я, говорит, помню этот момент, я, говорит, прослезилась, говорит, сама, что, говорит, я, и вот поняла, что вот оно, пришла чужая женщина, насколько она любит малышей вообще. Ну и, конечно, по мере роста ребенка нам, мы начинаем просто за ним наблюдать, дети меняются очень быстро, и если за ними наблюдать внимательно, если этому понять значимость, то есть мое общение с ребенком, то есть мое родителя, это залог здоровья моего ребенка.
Причем физического и психического.
Да. И туда и умственно все входит. Поэтому как это важно. Поэтому в этот момент я лучше все это уберу, никуда эти тряпки не уйдут, никуда это... У нас вот этот культ чистоты у мам, это какой-то вот просто у всех, у большинства, да, то есть что если я там не вымою, да ну и что будет, если я что-то позже это сделаю.
Молодые мамочки как будто экзамен начинают сдавать. То есть нужно вот это, тогда я молодец.
Да, вот, тогда я молодец. молодец. Это как раз вот это внутренний перфекционизм в том числе, да, стремление к идеалу. Тут и хозяйкой быть. Нужно расставлять приоритет. Никуда эта посуда не уйдет. В конце концов, у вас есть супруг или еще кто-то, кто... Пусть это ничего, это не значит, что вы плохая жена или плохая хозяйка. У вас малыш. Нужно расставлять приоритеты. Пока беременная, значит, я беременность, это на первое место. Потом малыш... Я ставлю общение с малышом на первое место, не самого малыша, да, то есть во всем потакать, это тоже неверно, да, то есть, ну и, может быть, я даже не так сказала, общение с мужем, а потом общение с малышом то же самое, да, потому что спокойная мама, счастливая мама, и тогда счастлив малыш. Ну вот малыш наш подрастает, он начинает уже протягивать ручки, когда его, допустим, мама кормит грудью, да, он там уже до ушка ее может дотянуться, и какой довольный от этого становится, что формируется наглядно вот это действенное мышление развивается, когда ему все надо потрогать, запихать в рот, исследовать. И здесь тоже вот это общение. Нужно помнить нюанс, что малыш в этом возрасте, он больше понимает, опять же, наши эмоции. И поэтому не скупиться на них, да, то есть и удивление показать, и, допустим, вот это гневливое лицо, когда он подползает к розетке там, допустим, или еще что-то, да. То есть ведь дети, они считывают очень просто, ну, это природа дала, чтобы он как-то, он должен выживать, он поэтому постоянно ориентируется на маму. Для него мама это как стекло, через которое он смотрит на мир. Если это стекло будет радостное, то и мир для него будет не опасен таки. А если она тревожная, чего-то боящаяся постоянно, да, то есть волнующаяся, то и ребенок будет воспринимать этот мир очень, ну, вот с такой позиции. И тогда мама будет наблюдать, тогда она будет слышать потребности ребенка, чувствовать их. И вот этого как раз не хватает у детей, у которых называется аутизм. То есть когда их не чувствуют, их не понимают, когда мама идет от себя. Простой пример. Вышли уже малыш, допустим, там, ну, допустим, там 6 даже лет, 5 лет. Мне жарко, я хочу снять курточку. Нет, тебе холодно, я лучше знаю. Ты что, заболеешь и все. Ну как мать может знать в этом случае, что ему лучше, если он так чувствует? И это проблема вообще, то есть она свои страхи, одень шапку. Или вот особенно, когда, не в обиду бабушкам, но у бабушек часто мерзнут ножки уже, да, то есть, ну, в силу там изменений возрастных и так далее. А они заставляют малышей очень тепло их одевать. Когда приходишь, там так в квартире жара, еще и дети с раскрасневшиеся носятся чуть ли не в шерстяных вещах. Ну, холодно, там же по полу дует. Ну, то есть, а казалось бы, что здесь, ну, раздел там или... Ну, ничего страшного, как моя бабушка говорит, жар костей не ломит, да, то есть это так понятно. Но самое страшное в том, что мы не слышим ребенка, его не слышит, когда он говорит, мне жарко, я не хочу это.
И вот. Он как будто начинает понимать, что другой человек почему-то знает лучше, да, чем он сам.
И он, да, и как раз вот не формируется вот это ядро личности, вот это мое я, да, то есть я это чувствую. Он путаться начинает, он не может понять, что он на самом деле вообще он чувствует.
То есть когда ребенок, малыш отстаивает свое, что вот нет, я хочу так, это, наоборот, надо радоваться. То есть если он говорит, я хочу так и только так, и спорит с родителем, то, наверное, правильно его ядро формируется.
Да, правильно ядро его формируется. Дело вот в чем. Тут, конечно, ситуация такая, если все зависит от того, что... И, конечно, если ему жарко, если он уже сыт, да, то есть и вот такие физиологические потребности, да, то, конечно, ну хорошо, то есть он же тогда сам ориентируется. Поэтому другой вопрос, конечно, нельзя ломать ребенка, но вот это вот как раз грань, чтобы и не потакать, и не подавить, да, то есть, а подавить как мы очень легко можем, тоже как-то вспомнилась мне ситуация, лето было, киоск с мороженым, подходит мама с мальчиком, ну, мальчику лет 10, так, ориентировочно, может, ну, 10-11. А мама так спрашивает, ну, допустим, Иван, я уж не помню имя точно. Ваня, что ты хочешь, какое мороженое? Выбирай. Мальчик выбирает мороженое, мама, там, я хочу вот это. Ты что? Я бы такое никогда не покупала. Давай вот это. И покупает то, что она считает. Объясняет ему, там одна химия. Зачем ты это берешь и так далее. Все. Но мальчик с ней не спорил. Он просто так голову вниз опустил и пошел. Ну, мать купила два мороженых, которых она считает, и все. Причем вот если придет такая мать на консультацию, она будет всегда уверять, да подождите, я же всегда как он хочет. Как он хочет. о чем речь? То есть я же ничего здесь, всегда все его желания. Начинаешь потом с ребенком говорить, ребенок говорит, она меня вообще не слышит, она все покупает, как ей надо.
Понимаете? Потому что лучше якобы знает.
Да, она просто даже не замечает за собой. Вот как нам надо. Тогда зачем ты спрашиваешь? И другой случай у меня был, тоже приводят подростка, когда вот тоже мама приходит с пожеланием, что вот у меня конфликты, она меня не слышит. Девочка 13 лет, она меня, мне хамит, вот это хамство. Вот сейчас коснемся этого. И живут они вдвоем. То есть с мамой. Папа погиб, мама нигде не работает. Ну, живут, я так понимаю, какая-то финансовая пенсия, там что-то вот она по утрате кормильца. То есть она не работает нигде, ссылаясь на то, что внимание нужно девочке, что я ее упущу. То есть у матери своей жизни никакой нет. Она только вся в девочке. А девочка, когда пришла, мы когда с ней разговаривали, это вот, вы знаете, вот представьте, она сидит вот так вся сгорбилась, слезы просто ручьем текут. Причем это не то, что такие, знаете, слезы вызывающие, ну, такие демонстративные, искусственные, да, то есть, а искренне она ничего не может сказать. Во-первых, она сначала даже уже особо не хочет говорить, что ей не поверят никто. Все равно, ну, мама права и так далее. Потом, когда уже начинаешь говорить, она признается в том, что я ненавижу свою маму. Да, то есть почему? Я говорю, не бойся этих чувств, да, то есть, а почему? Что случилось-то? То есть, потому что она мне не дает жизни, я не хочу ее видеть, я не хочу ее слышать. Вот насколько матери стало много.
То есть, казалось бы, она занимается...
В том-то и дело.
Живет ради дочери.
Да, 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 это самый худший вариант, не надо ради дочери жить. Мы родили детей, чтобы они прожили свою жизнь. А не надо за ней прятаться. Она, по сути, прячется от собственной неустроенности. То, что не надо идти преодолевать собственные там разные страхи и мысли, идти устраиваться на работу как-то, можно было бы даже еще раз замуж выйти, допустим, да, то есть вот. Но она вот, я под этим транспарант такой, что я вот вся в дочери. Но и вот эта такая вот удушающая какая-то, в кавычках, любовь материнская, которая просто задушила ребенка. И она ведь плачет, она говорит, посмотрите, вот я, на что, во что я одета. Но там действительно девочке 13 лет, ну, мы же видим, как подростки одеваются, да? То есть, а здесь вот такие... как сейчас модные разные, ну, они для взрослых, может быть, и приятные, или для малышей эти валеночки, да, современные и так далее. То есть вот такого склада одежда, ну, не нравится она. То есть и вот в этих вещах, причем, когда разговариваешь с мамой, там прям, да вы что, я не понимаю, где я... Она искренне не понимает, где она вот так давит. Простой пример. Вот потом, пока мы с ними занимались, девочка хотела подстричь себе челку. Мама, значит, нашла ей парикмахера, нашла ей варианты челок, как ей будет лучше, записала ее и говорит, вот, тебе все, я тебе подготовила, давай. В итоге девочка ночью себе подстригла сама. Почему? Потому что ее мать никто не просил подбирать ей форму челки, подбирать парикмахера. Вот если бы девочка обратилась к матери, мама, помоги мне, я вот не знаю, как лучше. Да. А здесь что? Вот мы лезем туда, родители.
То есть мы как будто не даем проживать вот эти ситуации самим, да? То есть мы забираем это себе.
Да, все, я лучше знаю. И, конечно, в итоге у ребенка она соглашается. И большая часть подростков мне всегда говорят, да я пришел к вам, или вообще пришел сюда, или куда ей надо, лишь бы только она не орала на меня.
Отстала.
Отстала, не лезла под кожу. А матери на это очень сильно обижаются, что вот и приходит вот эта жалоба. Так вот эта обида, это худший вариант вот в этом общении. Не обижаться, но тебе уже, если ребенок говорит, не лезь ко мне, ну, значит, надо уже не лезть.
То есть мы должны слышать детей в первую очередь вот эти отрицательные эмоции. Если он говорит, не надо,
конечно,
мы должны все-таки, несмотря да, на что, отойти.
А нам же, как, ну как не надо, я же знаю, что лучше. Вот это надо, эгоизм свой родительский преодолеть. Почему ты лезешь? Ну, даже если ему, вот, ну, не хочет он эту шапку одевать, или там, у него капюшон, допустим, есть, он может накинуть капюшон. Нет, надо, чтобы обязательно так, как я хотела. Вот это родитель, который с выраженным вот этим эго собственным, который все знает и понимает лучше всех, это самый страшный родитель для ребенка. Почему порой даже от родителей алкоголиков
которые, вот, казалось бы, их надо лишить родительских прав, там ужасные там бытовые условия, дети не хотят уходить. Потому что очень часто алкоголик, да, он болеет, он страдает алкоголизмом, но у него, как правило, нет такой гордыни, он так детям не мешает, и они чаще всего эмоционально, называется такое понятие, как синтонны, то есть они сочувствуют детям. И дети не хотят от таких матерей уходить.
Потому что они, да.
Вот. И наоборот, мама такая непьющая, правильная, холодная, это самая страшная мама. Потому что она так подавит, ну, все знающая, все понимающая, такой вот, она же подавит все и вся. И мужа, и бедных этих детей. Это хорошо, если у ребенка еще будет такой тип темперамента, по, может быть, в нее также, да, то есть, когда тогда в них будут столкновения серьезные вот в подростковом возрасте. И дай бог, чтобы он и как-то еще вылез из-под этого гнета родительского.
Давайте как-то систематизируем. То есть вот ага. К чему мы сведем вот главные пункты все-таки правильного общения с нашими детьми, да, что вот мы слушаем их, мы не лезем, когда нас не просят.
Да, что первое еще? Мы с вами сказали о том, что, во-первых, мы всем вниманием и чувствами мы находимся с ребенком.
Да, так? Когда мы с ним общаемся или о чем-то говорим.
Да, второе, мы слушаем больше детей. Отвечаем, третье, да, в рамках заданного вопроса. Вот эта тактика так работает,
когда... В рамках заданного вопроса, поясните, то есть мы не начинаем куда-то в сторону уходить?
Конечно, когда ребенок, может быть, сейчас как раз я и ухожу в разные стороны, да, но уж слушатели меня простят, когда ребенок тебя спрашивает конкретно что-то, ты конкретно в этом и отвечай.
А у нас родители любят,
да? А мы, да, еще что-нибудь вспомним, расплывемся куда-нибудь, и все. Мы вообще, вот это общение, мы празднословим, да, это называется, пустословим очень часто. Когда я понимаю, зачем я это говорю, что я этим хочу сказать. То есть надо все-таки немножко нам думать, что мы говорим своим детям. Потому что потом же удивляемся, когда слышим, как нашими фразами дети с кем-то общаются. Думаешь, о, я это говорила или я это говорил? То есть, потому что ребенок нам потом покажет наши ошибки. То есть, вот мы сказали, да, то есть мы слушаем и стараемся отделить, то есть, свои желания и свои решения проблемы, свою позицию, скажем, в отношении чего-то от позиции ребенка, послушать, что сам на самом деле ребенок хочет. Почему он так хочет? Или спросить, ты не хочешь шапку одевать, а ты, мам, а почему? Да, мам, у меня капюшон просто есть, если мне холодно будет, я накину. Понимаете, все, конфликта нет. А можно же из этого, сколько из этих шапок несчастных?
Ну да, с подростками особенно.
Да, 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 да. Ну а если уж совсем, ну дайте ему возможность, ну хорошо, заболеть. Ну и даже дать где-то возможность вот так, что называется, упасть, столкнуться с жизнью. Это будет лучше сейчас, чем потом, когда он будет, протест же будет. Поэтому гармоничное общение – это там, где нет напряжения, эмоционального напряжения. Когда вот мы поговорили, может быть, даже где-то и на повышенных тонах, где-то, это же жизнь, это невозможно, вот эта монотонность, да, но при этом мы выговорились все, и при этом все чувствуют себя как бы спокойно внутри, то есть, ну, то есть что нет этой недосказанности, нет вот этого осадочка, шлейфа от разговора. Ничего, нужно выражать свои эмоции, чувства детям, и тем самым также мы и показываем им. Если не надо скрывать, что даже если где-то мама плачет, это тоже она же человек, она может устать.
То есть не нужно говорить, все хорошо, ничего не случилось.
Вот это самое ужасное, когда ребенок видит, что матери плохо, он это видит. А мама говорит, не переживай, у меня все хорошо. И он тогда вообще не... То есть мы к чему его приучаем?
К тому, что если тебе плохо, молчи и скрывай. Наверное, так, нет?
И молчи и скрывай, и мало того, он чувствует, что ему не доверяют в этом случае, да, то есть, и он, как он потом свои-то эмоции будет распознавать? Как это хорошо? Я же вижу, что мам нехорошо. Может сказать, да, мне, доченька, нехорошо. Вот у меня там, не надо там, в зависимости от возраста, конечно, ребенка, из ребенка делать психотерапевта и все ему там высказывать, да, это тоже, кстати, большая ошибка. Некоторые так делают.
Да, вот давайте тоже про это поговорим. Некоторые делают, особенно если мама, дочка, да,
да
вот
каких-то да, да,
своих
да.
подружек, и, наверное, разговоры не по возрасту с ними ведут.
Они не по силам. Дети не могут это переживать, что называется. Не забывайте, что все равно у них нет
нет такого жизненного опыта. И если это подросток, только у него формируется это абстрактно-логическое мышление. А если это ребенок там 7-8 лет, он может сочувствие проявить, конечно. Он может, да, даже просто утешать, но он не может еще дать отдельных таких советов. Хотя бывает по-разному, то есть разные дети. Но он в силу своего возраста еще много чего не понимает. Поэтому делать из него, особенно рассказывать какие-то нехорошие вещи, там, связанные в отношениях между папой и мамой, или там с бабушками и так далее, на суд выносить ребенку,
вот это, да, это очень,
это, мне кажется, нехорошая вещь, потому что тогда ребенок будет испытывать напряжение, он тоже будет отдаляться, потому что он не знает, как помочь-то родителю.
То есть свои взрослые проблемы мы все-таки держим при себе.
Мы себе решаем, сами, да, их решаем. И учим детей решать проблемы. Вот. А здесь мы можем что-то: да, доченька, я устала с работы. Что-то у меня сегодня сложно как-то было. Вот я, не люди же виноваты, это я вот устала. Я же устала-то, правильно? Вот взвалила на себя столько-то. Вот сижу теперь, плачу, что-то мне как-то это. Даже просто можно же помолчать, почему обязательно всегда все говорить тоже, да? То есть... Это так же, как вот я тебя понимаю. А когда я понимаю, другой человек это чувствует.
То есть не нужно это уточнять словами, да?
Чаще всего оно не нужно, это лишние такие фразы. Можно же ведь просто даже вместе обнявшись, сесть, помолчать, даже вот поплакали. Сейчас я, доченька, успокоюсь, просто вот тоже накатил что-то на меня. Я же живой человек, ничего страшного. И ребенка, чтоб не было, он тоже может, допустим, загрустить, да, то есть там даже 6-7 лет, кто-то устал, допустим, дети тоже устают. Как-то про это забывают родители. Приводят мне там: ой, у него, наверное, депрессия. Я говорю: да нет, у него просто усталость. Вас бы столько вас нагрузить. Астения это называется.
Да, школа, как... 5 кружков.
Да, 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 да. И еще везде надо все успевать и сделать. И такие требования кругом. То есть вот одни требования тоже. Мы говорили, да, о том, что не бояться выражать также свои эмоции. А то мы один гнев выражаем, не боимся, да, когда орем. Да. А когда... Вот, только опять же, я радуюсь, я гневлюсь, я расстраиваюсь, а не ты меня расстраиваешь, ты меня радуешь. Это я, это мои эмоции. То есть никогда не надо перекладывать вот тоже за ответственность за свои эмоции на ребенка, потому что ошибка родителей часто: ну ты же, ты так себя ведешь, что и тут сложно не закричать. Все, это я полностью. Тогда у ребенка будет постоянно формироваться вот это чувство вины. Какое это гармоничное общение? Нет, когда меня постоянно обвиняют, что я виноват. Я виноват, что маме плохо, я виноват, что она расстроилась. Почему? Это же она расстроилась. Я, конечно, постараюсь со своей стороны, как ребенок, там, не делать что-то, но тут разные моменты бывают. Если...
Ну вот к вам приходят, когда подростки, скорее всего, все-таки уже, наверное, с проблемами в общении с родителями. Основные жалобы – это все-таки вот именно когда чрезмерно лезут,
это
основные, да, то есть все-таки… Все.
Чтобы отстали, я сам знаю. Это вот, наверное, 90% всех обращающихся.
То есть, вот, вернувшись к названию нашей передачи, увидеть себя, что мы должны увидеть в этой ситуации, почему большинство наших подростков не хотят общаться с родителями, хотят, чтобы от них отстали. То есть вот давайте еще раз проговорим, что это за ошибка-то родительская.
Это значит, я иду только от себя. Значит, я не вижу интересов, потребностей ребенка. Я вообще ребенка как личность не вижу.
Что почему я вдруг не вижу его? Что вот с родителем не так?
Потому что я чувствую, что это моя собственность. Как это? Он же, я же его родила, это же мое.
Это моя собственность, моя и мой часть, проект.
Да, да? Есть... мое. Это я так решил, что тебе надо вот это. Потому что вот это тоже у нас договариваться с подростками надо, но не уговаривать их. А как родитель часто думает, он такой умный, еще почитает деньги, манипулятивные ловушки всякие, да, и думает: вот я хочу, чтобы, допустим, ребенок пошел на IT-технологию, а он не хочет туда, он музыкой хочет заниматься, допустим. Но IT же, это же так престижно сейчас, так перспективно. И вот он начинает ему выстраивать так свой диалог, что ребенок попадает вот в эти хитрости, в манипулятивные ловушки. То есть он не дает ему выбора в плане музыки. Музыка — все плохо, а вот IT, вот это хорошо. Это уже называется не договориться, это навязывает свою точку зрения.
То есть это просто по-хитрому вроде как договаривается, да, а на самом деле продвигает свою точку зрения.
И дети в большинстве случаев, они начинают, просто замолкают, они видят, что ничего не получается. И у меня еще один вспомнил, вот мальчишка 10 классов, одноклассник. Но там вообще тяжелая ситуация получилась. Там, конечно, довели до клинической депрессии, им нам пришлось дальше уже с психиатрами сотрудничать. То есть такое, когда, до такой степени не хотели с отцом слышать даже, только как они хотят. Он все время, 9 лет он был отличником круглым, я еще такого, вы представляете, да? То есть, и все, в 10 классе он срывается. Ну, слава богу, у него как раз прорезалась личность, то есть, наконец-то, вот этот возраст. А родитель, нет, ты должен вот так, ты, мы уже там в университете везде все договорились, там олимпиады, там то-то-то. И тут ребенок вдруг начинает делать не так, как я хочу. То есть, основная проблема, скажем так, общения с ребенком, которая... скажем, помеха основная, да, когда мы не сможем никогда выстроить гармоничные отношения, это моя родительская гордыня. Когда я себя считаю выше ребенка, когда я считаю, что мои единственно верные решения и выбор жизненного пути – это мой, а он чаще продиктован моими нереализованными чаще вещами, а не тем, что я так объективно вижу ситуацию. И когда ребенок не выполняет так, как я хочу. Вот с этим, поэтому это приводит к тому, что нужно помнить, если я доминирую вот в этих вот ситуациях, то ребенок находится в постоянном подчиненном положении. У него будет всегда копиться, это закон психологический, страх, а страх сопровождается агрессией. Вот они, все эти агрессивные подростки. Там в основе лежит страх. А если мы дальше открутим вот эту цепочку, да, это называется такой психогенез проблемы, развитие ее, да, то как раз в основе этого лежит родительское эго. «Я так хочу». И это проблема вообще и в психотерапии, потому что здесь, конечно, больше с кем надо общаться?
С родителями.
Конечно, потому что, есть ниточка, когда мы пытаемся с подростками говорить, но это как по-разному уже можно соглашаться, что тебе нужно быстрее, можно это пережить, да, но это ужасно, когда, как это, быстрее, то есть поэтому родители, такие дети, они быстрее хотят уйти из родительского дома. Хоть куда бы поступить, лишь бы им даже в детском лагере, им, хоть где им намного лучше, чем с родителями. Вот я четко вам сейчас сказала,
да основное. Давайте что... завершим, знаете, на чем? На таком же скрининге, только чтобы вы сказали позитивные моменты. То есть вот если наш ребенок, понятно, подростки, они будут и ссориться, ругаться, что-то выговаривать нам, но если вот мы видим вот в нашем общении вот эти моменты, то все у нас
хорошо.
Хорошо и благополучно. Да, давайте вот на этом закончим.
Вы знаете, наверное, самый лучший момент, когда я хочу пойти увидеть своего ребенка.
То есть это мы чувствуем, что нам хочется...
Я хочу домой, думаю, а меня дома сейчас там встречу своего ребенка. И этот ребенок подросток. Это не 3-5-леточка, которые такие все уси-пуси, да, все любят так этот возраст. А им даже 5-6 лет. Хотя сейчас некоторые уже и 3-леток не любят, потому что настолько ошибок воспитания много. Вот, а когда основной мой показатель, когда я хочу увидеть ребенка, когда я хочу, я его принимаю. Ну да, он, я могу прийти, такая радостная, увидеть его, но это не значит, что он там сидит тоже радостный, меня ждет, да, он может занят своими делами, но я просто хочу его видеть. Хочу спросить, что у него было интересного за день. Что он почувствовал, что, может быть, новое с ним произошло. И потом второй показатель – это реакция, когда дети сами подходят, садятся и начинают рассказывать.
Им хочется
Хочется, да. Вот этим, вот тут надо все бросать. Все, вот хоть куда, вот чтоб там хоть пусть потоп, что называется. И сесть и поговорить. Это немного времени у вас займет. Но это будут те моменты, когда ребенок будет понимать, что он значим для родителя.
То есть вот именно в этот момент, когда мы видим, он сам тянется, мы бросаем все, откладываем все свои важные дела и понимаем, что вот это сейчас самое главное.
Да, но тут есть еще один. Вот знаете, всегда в жизни все... нет одного вот такого момента, да? Есть у нас минутка еще последняя сказать, да? Тут удержать тоже. Сразу вспоминается мне одна мама, которая... Девочка, она говорит, эти адские ночные разговоры. То есть девочка приходит уже в 11 часу, мама уставшая, отработала, ложится спать. А она девочка с проблемами. Она перевели ее на это онлайн-обучение. В школу она не ходит, спит до обеда. В общем, все нарушилось, да. А общение это потребность это есть в ней. И вот она приходит и начинает с мамой вот это вот общение. Причем она при этом капризничает, она при этом тут же мать оскорбляет, ну, что ты ничего не понимаешь, как всегда, но идет вот общение такого плана, да. Это, конечно, не то. Это там здесь имеется в виду, когда действительно вы правы, ребенок тянется, а он не будет так часто тянуться. Не думайте, что он прям тут я часами буду сидеть с ним разговаривать. Но, ну, 15-20 минут, как правило, вот этим временным промежутком ограничивается. Потом он почувствовал, что все хорошо, побежал опять дальше свои дела делать. Но устраивать надо вот эти вечерние. Вместе сели, там диван расстелили, включили какой-нибудь хороший фильм. Вместе, без всяких вот этих вот каких-то, ну, обязательств, что ли. Вот, ну еще раз говорю, если вам хочется идти домой, что дома хорошо все, и ребенку хочется идти домой, еще раз говорю, основной, самый, наверное, главный показатель хорошее общение, но гармонично или дисгармонично, это есть или нет вот это эмоциональное напряжение. Ну мы же все чувствуем, напряг есть или нет.
Наталья, я благодарю вас. Заканчиваем наш очередной выпуск. Уважаемые слушатели, напоминаю, если у вас есть вопросы, звоните. Мы все запишем и передадим Наталье. Напоминаю, в гостях у нас в очередной раз была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книги о воспитании. Наталья, спасибо и до скорой встречи.
Спасибо.
Увидеть себя.